Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы продолжаем изучать книги царств Ветхого Завета. Сегодня у нас на повестке 21 глава «Воцарение царя Манассии», и, как всегда, помогать в изучении Ветхого Завета будет нам преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
В прошлый раз вы сказали, что вот этот вот царь Манассия один из самых нечестивых правителей той эпохи. Рассказывайте, в чем его нечестие. Ну, то есть мы примерно понимаем, что он там делал.
Да.
Наверняка всех идолов обратно восстановил.
Значит, я напомню, что сейчас мы находимся в заключительном разделе 4 книги царств, который повествует о последних, уже после разрушения Самарии, после падения Северного царства, повествует о закате и гибели царства Южного, царства Иуды. И вот эти последние цари, Языкия, Манассия, Иосия, и там совсем уже последние, которые... И вся эта история, так сказать, движется по нисходящей, с попытками, так сказать, отмотать обратно вот эту вот логику деградации, и все заканчивается вавилонским нашествием и, так сказать, пленом, уводом населения в Вавилонию. Вот. И сейчас вот мы, наверное, сегодня должны эту книгу завершить. Вот. Вот здесь повествуется о царе, который был сыном языки, его звали Манассия, он правил очень долго, он правил 50 лет. Но при этом, как его характеризует автор...
Не самый лучший.
Но он не то, что не самый лучший. Он не то, что не самый лучший. А он просто наихудший из этих самых...
Надо было еще постараться для того, чтобы такой титул себе завоевать.
Да, 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 да.
В глазах автора Ветхого Завета.
Да. Он просто, так сказать, ужасен, вот, в глазах автора Библии, значит, и что? Что он сделал за вот эти свои 50 лет правления? Ну, вот написано, что он делал неугодное в очах Господних, и, смотрите, при Иезекии там сильное влияние имел, например, пророк Исаия, известная книга, из которого у нас есть в каноне. И Иезекия был, ну, благочестив, и он, так сказать, хранил в чистоте веру, стремился к этому. А вот при Манассии происходит какой-то рецидив язычества.
Ну, то есть он снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Иезекия,
да.
Поставил жертвенники Ваалу, сделал дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, да.
И поклонялся всему воинству небесному, ему служил. И смотрите, тут написано: соорудил жертвенники в доме Господнем, и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. То есть представьте себе, вот есть вот как было до того. Ну вот, допустим, был храм Иерусалимский, ну и были какие-то святилища со времен Соломона, там Ваалу, Астарте, каким-то хананейским, не хананейским, финикийским, там вавилонским, каким угодно богам, так сказать, в Иерусалиме это все существовало. Когда-то там языки мог что-то уничтожить, потом снова это возрождалось. То есть это люди чтили Яхве, но при этом чтили, так сказать, и других, в общем-то, богов. И это как-то вот то вспыхивало, то затухало. А Манассия, он не просто, так сказать, и тем, и другим, а он уже жертвенники вот, это, вот этим самым воинству небесному, то есть каким-то небесным светилам, каким-то богам, уже поставил внутри храма, понимаете?
Угу. То есть вышел на новый уровень, можно сказать.
Осквернил сам храм, понимаете? Вот. Провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников, и многого сделал неугодного в очах Господа, чтобы его прогневать. То есть, видите как, он завел у себя штат, там-то были пророки царские, да, так сказать, которые царь пользовался их советами, а тут вот он прям вот обращается к вызывателям мертвых, так сказать, завел это всякое гадание, чтобы знать будущее, царь.
То есть, вместо пророков теперь различные шаманы.
Да. И поставил истукана Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду Соломону, сыну своему, в доме этом, в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю, имя вовек. Поставил Астарту, понимаешь ли...
Выше Яхве.
А если поставил Астарту, а Астарта – это божество такое женское, связанное там с плодородием, со всеми делами, значит, ты, ну что же, завел там, то есть, проституцию. Мы это дальше увидим, так сказать. Ну а как это? Одно без другого не существует. Это храмовая проституция, соответственно, то есть, все при Иерусалимском храме.
Угу.
Вот.
На уровне государственной политики.
Да, то есть это такая вот религиозная политика. Вот. И вот, в общем... совратил Манассия, 9 стих, до того всех, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И вот в это время некие пророки, которые жили в эту эпоху, они как раз пророчили, что вот за то, что сделал Манассия и ввел Иуду грех идолами своими, за то Господь такое зло наведет на Иерусалим, на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах. И, значит, тут написано, видите как, протяну на Иерусалим мерную верфь, то есть веревку Самарии, и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее. Это что значит? Отвес, так сказать, веревка, это знак, ну, некой... То, что будет отмерено, и некая судьба, которая постигла дом Ахава и Самарию, постигнет Иерусалим. И Иерусалим будет подобен чаше, которую вытрут и выбросят. Так сказать, все, он опустошат полностью. Вот это символ полного опустошения и символ судьбы.
То есть кара никуда не уйдет, наказание все равно настигнет.
Да. Манассия проявил себя не только как религиозный реформатор определенного рода, на 16 стих, он весьма много невинной крови пролил, так что наполнил ею Иерусалим от края до края сверх того греха, что он завлек Иуду в грех, делать неугодное в очах Господних. Видите, как, так сказать, про это сказано очень кратко, но предание еврейское и предание церкви до нас доносит, что он убивал многих праведных людей, многих пророков, из которых один был, это пророк Исаия.
Вот самое всегда интересное в этой, в таких историях, что грешит, как правило, один человек, это царь. То есть от царя идет некая инициатива по установке символов, по разрушению, вот по насаждению вот этой вот грубости, да, убийств, но при этом за грехи одного царя расплачивается всегда весь народ.
Это да. Это есть такое. Ну, слушайте, тут дело в том, что царь неотделим от своего народа. Это первый момент. Это просто мы должны учитывать, ну, реалии той эпохи, так сказать, как была устроена власть и как, так сказать... Вот мы не видим здесь, что это политика Манассии, так сказать... Манассия, он же тоже не камикадзе, понимаете? Если он будет делать то, что не угодно людям, и то, что вызывает массовое сопротивление, то, наверное, он... Зачем он будет разрушать свое царство, да, так сказать? Значит, это пользовалось, вот это находило отклик. Ведь он это делал не случайно, а он, очевидно, через эти действия, он пытался чьими-то симпатиями заручиться. Он пытался заручиться симпатиями каких-то слоев населения, которым это импонировало, вот и все. То есть, не надо думать, что он был такой религиозный фанатик Астарты. Ну, что за глупости какие? То есть, он действовал политически, оказывая государственную поддержку каким-то культам, потому что, видимо, это укрепляло его царство. Видите, как он успешно царствовал 50 лет?
50 лет.
Да.
Ну, то есть, это было популярно, и он просто...
Ну, вот и все. То есть, вот вам и ответ, почему как бы...
Весь это... народ истребляют, а не какие-то отдельные там группы.
Это ложится на целое поколение, которые приняли в этом участие. Вот, такая вот вещь. И такие люди, как Исаия, которого по преданию перепилили, так сказать, там искали, ловили в лесу, он спрятался в большом дупле, и там, так сказать, вот Исаия сидит в дупле, а Манассия говорит, а спилите этот дуб вместе с Исаией, вот и все. И погиб. Таким образом, пророк такой страшной смертью. На это ссылается послание к евреям, например. Надо сказать, вот на этот эпизод из предания. В текстах наших библейских этого нет, но это предание. Вот. Вот это Манассия. То есть, вот наполнил кровью невинный, так сказать, Иерусалим, но при этом укреплял свою власть. И вот, в частности, с помощью этих самых культов. Вот. Вы понимаете, в чем дело? Здесь вот эта вся история, начиная с царя Давида, начиная с Саула. Тут две проблемы. Две проблемы. Первая проблема состоит в том, что Израиль, он не способен вместить на том уровне монотеизм, потому что они считают...
На том уровне развития.
Да, они считают, у них дан закон, пророки, все дела, и великие причем пророки, но при этом они считают, что есть наш Бог, большинство, есть наш Бог, Яхве, хорошо, все мы это, но другие-то боги тоже есть. И, соответственно, всегда остается. Илья, пророк, добился, что народ вернулся к культу Яхве, но как бы опция, что мы обратимся к другим богам, потому что они существуют и за что-то отвечают, она всегда существует.
В принципе, логично, что если есть один бог, значит, не исключен сам факт того, что есть какие-то другие боги.
Ну, конечно, конечно. Это для них было совершенно естественно, поэтому рецидивы язычества происходят первые. И они изживали эту логику вплоть до Вавилонского плена. А второй момент, который мы видим во всех этих книгах, всех сквозная тема. Это в политике вот этих еврейских царей сталкиваются два начала. Начиная с царя Давида, с царя Саула. Вот Давид — это вообще яркая фигура, и Соломон, и все остальные. С одной стороны, линия веры, вот есть закон Божий, вот пророки что-то там говорят, да, так сказать, ты поступай, царь, по воле Божьей. А с другой стороны, есть реальная политика, есть реальное соображение логики, есть реальное соображение государственной целесообразности, есть соображение, так сказать, государственной безопасности, все-все-все, которые постигаются мудростью. Ну, просто... И тут они ведут себя как нормальные люди, понимаете, как нормальные политики. Вот мы видим царя Давида, как он там с Версавией, как он там убивал своих политических противников, понимаете, там, ну, так сказать, вот, мы видим Давид, великий святой царь, который, однако же... Так сказать,
не гнушался убийством.
Нет, ну, вот он... Изнасилование. Он, ну, нет, это не было изнасилование, там, так сказать, я думаю, Версавия не против, но, так сказать, она, то есть, просто он поступает рационально. Мы видим
его... Ну, как человек,
как человек. Вот мы видим историю России за последние тысячелетия. Вот нормально все, так сказать, 20 век, там, 19 век. Вот государи ведут себя, как они себя ведут. Нормально. Вот царь Давид, он такой же. Но в этот момент, когда они так себя ведут, и Соломон, и все остальные, это означает, что они отходят от Божьей воли. То есть, и это закладывает мины в это государство. Это, так сказать, приводит к кризису этого государства. А там, где государь идет путем пророческим, и он слышит этот глаз Божий, доверяется Богу, то там происходит нечто обратное. Вот это две вещи, которые они, собственно, несли в себе, две проблемы, о которых повествуют книги царств.
Ну, то есть не будешь поступать как политик, не будет государства как такового, не будешь поступать как верный раб Божий, у тебя, опять же, ты будешь верным рабом Божьим, но государства у тебя не будет, опять же.
Ну, вот видите, Библия это говорит, что политику будет, среди... все будет, Бог все приложит, ага. Бог все приложит. Ищите прежде Царство Небесное и правды Его, и все вам приложится. Угу. И, это в... и вот на истории Давида это хорошо видно, что там, где он действовал не по логике, а по вере, там что-то получалось у него. А когда он начинал действовать по логике мира сего, там он закладывал... Его логика всегда была близорука. Потому что на дальнюю перспективу это играло против него, понимаете?
Угу.
Вот. И дальше, вот тут Манассия, яркий пример, такой реал-политик, понимаете, угу. Так сказать, вот, как раз. После него воцарился Аммон, сын его, значит, он продолжал его политику, ходил такой же дорогой, и его потом убили его слуги. И
Два года он царствовал.
Да, и воцарился, собственно, воцарил народ Иосию, сына его, вместо него. Иосия, сын Манассии, вот, воцарился.
Еще один сын, ну, то есть брат, да. Амона, получается.
Да, да, угу. Да, да. Вот когда он воцарился, был он 8 лет, он царствовал 31 год. Вот этот, вот, вот смотрите, Манассия, это значит, идет по нисходящей, причем резкая такая деградация, и Господь выносит свой суд, что все, так сказать, Иерусалим обречен из-за такого длительного правления негативного. Но при Иосии происходит некая реставрация, как бы, культа Яхве. И вот тут сказано, что он был праведный, такой же праведный, как Давид, но общей траектории движения это не меняет. Вот эти последствия его правления, они такого, ну, как бы, надолго они не работали. И вот давайте посмотрим, что же случилось. Он делал угодное в очах Господнем, ходил во всем путем Давида, отца своего. Не уклонялся ни направо, ни налево. Вот. Это редкий царь, который удостаивается такой.
С такого царь. Сравнения.
И вот тут описано, что как-то, ну, я давайте своими словами это опишу. Здесь описывается, что как-то раз он направил своего, значит, домоправителя там, ну, какого-то из своих царедворцев, в дом Господень, чтобы там царскую, ой, не царскую, а храмовую казну, серебро, направили на ремонт храма. И вот когда это случилось, с этим царедворцем встретился священник Хилкия, первосвященник. И он сказал вот этому царедворцу Шафану, писцу: «Я нашел книгу закона в доме Господнем». Этот Шафан почитал эту книгу, принес царю, так сказать, это известие, и читал перед царем эту книгу. И царь, когда услышал эти слова книги закона, разодрал одежды свои и повелел: «Пойдите, вопросите Господа за меня, за народ, за всю Иудею о словах этой найденной книги». То есть это же, понимаете, так сказать, потому что то, что в этой книге написано, все не так, как мы делаем, как мы вообще живем. они пошли к Алдаме пророчице, которая жила в Иерусалиме, и она сказала: «Вот так говорит Господь, я на это место наведу зло». Все, что сказано в этой книге, там проклятие в этой книге тем, кто нарушает, за то, что оставили меня и кадят другим богам, но так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав то, что я изрек на это место, вот это все не при твоей жизни будет. Глаза твои не увидят этого бедствия. И после... Что за книга? Вот у нас есть пятикнижие, Тора, да? Угу. Пять книг. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Вот исследователи, ученые, они считают, что это была книга Второзакония, потому что там подчеркнута идея, что культ должен находиться только в одном месте, и там как раз выражены проклятия, благословение и проклятие завета. То есть, если нарушаете завет, будет вам то-то, то-то, то-то. Так что мы точно не знаем, что это за такой текст был, 100% нет уверенности, но вполне возможно, что это была книга Второзакония. И дальше идет, конечно, интересное повествование, потому что дальше царь попытался провести религиозную реформу вот по этой книге, забытой в веках. И он прочел перед всем народом эту книгу, встал на возвышенное место, заключил завет, и весь народ вступил в завет, что будем исполнять то, что там сказано. И все. И после этого они вынесли из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и Астарты. Понимаете как? Угу. Для всего воинства. И все это сжег он за Иерусалимом, в долине Кедрон, и велел прах отнести в Вифиль. Отставил жрецов, которые кадили Ваалу, солнцу, луне, созвездиям, всему воинству небесному. Вынес Астарту и стер ее в прах на кладбище. То есть, видите, он не просто уничтожает идол, а он делает так, чтобы искоренить само поклонение.
То есть, он их еще и оскверняет.
Оскверняет, да. Вот эта идея осквернения тут. Это, знаете, как при этом князе Владимире. Не просто, так сказать, там взяли, скинули этих идолов, а надо было этих идолов проводить и утопить, так сказать, что вот уплыли и все. Так сказать, это, что, видите, написано, разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарта. Вот они, так сказать, блудилищные дома, которые вот Иосия тут навел порядок. Вывел всех жрецов из городов иудейских, разрушил эти все высоты и осквернил эти все места, где в долине сынов Энома, так сказать, там они и жертвы приносили человеческие, и детей проводили через огонь. Это все он отменяет, все он, так сказать, сжигает все эти, то есть язычество, все вот это. Ну, тут идет длинное перечисление тех культовых мест.
Почти вся 23 глава.
Да.
Почти, но в конце там только...
Вот, изломал статуи, изрубил дубравы, наполнил место их костями человеческими. Там труда было много, то есть там много жертвенников, и он это все ломал, уничтожал. Вот. И вот тут исполняется пророчество. Когда разделилось царство на северное и южное, Иеровоам, царь северного царства, в Вифиле создал жертвенник Господь. И в итоге он разделил культ. И там был пророк, который пророчил еще при Иеровоаме, что Господь это место... так сказать, уничтожит, и будет царь, который наполнит это место костями. И вот Иосия пришел в этот Вифиль на север, там было много могил, он достал оттуда кости, все это сжег, эти кости на этом жертвеннике осквернив, кроме одной могилы. Он спросил, чья это могила, а ему сказали, а это могила вот того пророка, который пророчил. Вот эту могилу не тронули, потому что его слово исполнилось. Вот так, какая вот... Такое повествование об исполнении пророчества. И заколол всех жрецов высот, которые там были. Он там не только кости сжег, а всех перерезал, короче говоря, этот царь. Вот. И сказал царь всему народу, совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в этой книге. И дальше такой интереснейший комментарий, конечно. Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. То есть, получается, они пришли в эту самую в землю обетованную, Пасха держалась еще во времена судей, а потом этот праздник оказался утрачен. Хотя о нем сказано в Торе. Он оказался утрачен. И только во времена Иосии, спустя, можно сказать, 600 лет почти, да, этот праздник как-то возобновляется. Это совсем перед самым Вавилонским пленом.
Очень... Ну, то есть, да, то есть попытки все-таки были, но не спасли, к сожалению.
Да. И вот дальше. Но, однако же, не было подобного ему царя, потому что он всеми силами души своей стремился к закону Моисееву. Однако Господь не отложил великой ярости гнева своего, который воспылал гнев на Иуду за все оскорбления, которые прогневал его Манассия. Вот так. Дальше происходит следующее. Иудея становится местом противоборства двух великих держав. Это возвысившегося Вавилона, нововавилонское царство, которое приходит на смену Ассирии, и Египта, когда эти Месопотамия и Египет ослабевали, еврейские цари могли вести нормальную политику самостоятельно. Когда эти товарищи, так сказать, вырастали, то Палестина превращалась в точку борьбы стратегической. И дальше вот что. Сначала египтяне пытаются ее поставить под контроль, и Иосия погибает в борьбе с Египтом. Следующий царь, Елиаким, он становится египетским данником. Там всякая, так сказать, дань тут платит. Потом выступает Навуходоносор, потом на эту землю приходит Навуходоносор, и Иоаким, царь, делается подвластным на 3 года. Там вот, здесь об этом очень кратко сказано, но я просто поясню. Мы эту ситуацию, вот эти события, они более развернуто описаны в книге пророка Иеремии. Вот Иеремия как раз, он пророчествовал вот в это самое время, перед самым закатом государства, перед вот этими, во время этих нашествий. И в этой книге-то описано, что внутри Иерусалима происходит борьба двух партий. Одна про-вавилонская, а другая про-египетская. И люди спорят, кому примкнуть. Знаете, прям Украина.
Куда пойти?
Украина, да. Прям. Вот да. Тут с одной стороны США, с другой стороны, куда нам вот примкнуть, так сказать. А тут вот евреи точно так же метались то туда, то сюда. И там были пророки, заметьте, которые выступали за проегипетскую партию, пророки. Иеремия был из правовилонской партии. Он говорил, что да, Вавилон нас обложит налогами, он будет это самое, но мы сохраним нашу идентичность, мы сохраним нашу как бы религиозную суть. Они не будут лезть в наши культы. И поэтому Господь говорит, подчинись Вавилону. А, так сказать, армия и царь сделали выбор, ну, вот как бы элита, аристократия, сделали выбор в пользу Египта. И это была ошибка. Угу. Это была ошибка, потому что Вавилон тогда, так сказать, был в силе. И вот здесь написано, что, значит, ну и все. И за грехи Манасии, за вот это вот все, значит, они сделали неправильный выбор. И при следующем царе Иехонии пришли рабы Навуходоносора, подвергся город осаде. Не надо думать, что все сразу были уведены в плен. Здесь указано как минимум 2 осады, и третий уже разрушение Иерусалима, оно как бы, это самая последняя точка. И вот в ходе первой осады Вавилон, он просто поставил Иерусалим под контроль, увели Иехонию, царя, плен, поставили ставленника своего, ну, и какую-то царскую такую вот род туда, вот в Вавилонию, перевели, и 7 тысяч на поселение в Вавилон, это первое переселение, и воцарил дядю Иехонии, переменив его имя с Матфании на Сидекию. Сидекия правил 11 лет, а потом снова пошел на союз с Египтом. Понимаете как? Снова пошел на союз. Это нам задним числом легко их судить. Но, так сказать, вот, видимо, там они метались очень сильно. Снова сделал ставку на Египет. И...
То есть Вавилон привел его к власти, да. А потом он против этого же Вавилона пошел к Египту.
Да.
Угу. Интересно.
Следующий раз Навуходоносор направил войска, 2 года осаждал город, и, наконец, город был взят. Этого Сидекию отвели в Вавилон, ослепили и там закололи перед его глазами детей его сыновей и отвели его в Вавилон. И потом, спустя, получается, 10 лет, видимо, там брожение так и оставалось, и тогда царь Вавилонский Навуходоносор сказал, все, надо с этим Иерусалимом заканчивать. Город взят, но, тем не менее, так сказать, там какое-то идет шевеление все равно. И он направил туда войско, там уже сопротивления не было. Тут написано, вот пришел Навузардан, начальник телохранителей и слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Господень, дом царя, все дома в Иерусалиме, все дома большие, сжег огнем. Стены вокруг разрушило войско халдейское, и прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ, выселил Вавилонию.
Ну, то есть кого-то просто перевез, а кого-то и убил.
Ну, да нет, тут не написано, что убил, потому что тут не было сопротивления.
Угу. Ну, то есть просто разрушил все дома, разрушил стены и всех вывел к себе,
да,
в землю.
И оставил только самый такой вот низовой уровень, это крестьян.
Угу.
Крестьян, скотоводов, пастухов оставил, вот самую такую народную массу. А вот ремесленники, городские жители, какие-то люди книжные, люди, так сказать, знающие,
аристократия. То есть всех, кто мог какую-то пользу, видимо, принести.
И пользу принести, и наоборот, и сопротивление оказать. Вот всю это десятки тысяч людей, их уводят в Вавилонию. А народная масса, она остается иудеей. И тут вот дальше написано, что утащили, соответственно, медные сосуды, все эти храмовые сосуды в Вавилонию из храма. Вот. Некоторых бунтовщиков там казнили, поставил Годолью. И, ну, тут я сейчас не буду все это зачитывать. Поставил Годолью наместником, и потом вот именно оставшиеся, еще там уцелевшие, так сказать, представители военной знати, они убивают этого Годолью, собирают оставшихся людей, и все бегут в Египет. То есть проегипетские симпатии были очень сильны.
Угу.
Вот. И, кстати говоря, пророк Иеремия, он во время осады-то сидел в темнице, и потом, когда вот эта армия с дворянством, они уходят в Египет, они Иеремию с собой увели. Хотя он критик, как бы ругал их за то, что вы творите, зачем вы с Египтом вступили в дружбу. И они были вынуждены эмигрировать, а Иеремию за собой утащили. И Иеремия погиб, умер уже, очевидно, в Египте.
Ну и конец Иерусалиму конец. Таким образом да. настал.
Но, что мы видим? Очень интересная концовочка. Mm. Концовочка очень интересная. Ну, то есть, заканчивается, ну просто уже, так сказать, на печальной ноте, что одних увели в Вавилон, и дом Господень, все царские дворцы, Иерусалим просто сожжен, уничтожен mm-hmm. город. Оставлено только, соответственно, вот это вот пастухи. Другая часть ушла в Египет. То есть кризис. И каковы перспективы у народа? Да никаких, потому что он должен раствориться. Он должен ассимилировать. Его самоуправление, его какое-то там национальное самосознание погибло. Все. Можно. История закончена. Но тут мы видим интересную концовочку. Давайте просто прочитаем. В 37-й год переселение Иехонии, царя Иудейского, это первый, кого переселили,
угу.
спустя 37 лет его держали там по темницам, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, явил Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его, и содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день во все дни жизни его. Такая удивительная концовка.
С чего бы вдруг?
Вот. Это, знаете, какой-то маленький проблеск надежды. Мы видим, что евреи оказались в Вавилоне. Казалось бы, царской власти нет, ничего нет, но Иехония сидит в этом, в темнице, но вот приходит новый вавилонский царь, и вот он что-то подобрел, и он вывел, он решил, что нет больше никакой опасности там от всяких волнений, вывел его из плена, из темницы, это, одел в одежды, и он от царского стола, можно сказать, питался и получал содержание, и имел почет, и все-все-все, и это есть некий лучик надежды, что не все было, не все потеряно. То есть, это вот эта вот концовка вот этой четвертой книги царств бросает нам как бы вот некую такую, знаете, забрасывает такую удочку в будущее.
Когда на следующие уже книги.
Да, на следующие книги, когда, собственно, евреи из плена вернутся.
Ну, дальше там у нас по плану первая и вторая книги Паралипоменон.
Вот смотрите, давайте я сразу скажу. Вот эти книги Паралипоменон, по сути, повторяют книги царств. И в них, собственно говоря, они... Ну, это книги повторения, угу. но в них есть некоторые нюансы. И если вот... Давайте так, пройдем эти книги за одну встречу.
Давайте.
То есть просто мы... Их читать вот так вот вплошную смысла нет, потому что они, ну, практически...
Там просто родословные, очень-очень много имён.
Да. Там вот сделаны свои акценты, и вот просто выявим некоторые специфические моменты, на которые делает акцент эти книги. Вот. А потом перейдем уже к периоду, когда евреи из плена вернулись. Мы скажем о том, что же случилось в плену, и как описано вот это возвращение, и что же с народом произошло вследствие этих событий. Это книга Ездры, Неемии. Тоже, кстати говоря, единое произведение на самом угу. деле. Ездра, Неемия тоже одно произведение, просто в нашем каноне оно разделено.
На две книги.
Да, на две книги. Угу. А это одна книга. Вот про эту книгу мы еще там в дальнейшем будем говорить, а сейчас Паралипоменон.
Да, на следующий четверг определились, чем будем заниматься. Напомню, что сегодня у нас в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в следующий четверг в это же самое время.